welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Всем футбольный привет. Так уж сложилось, что эта пятница и повтор воскресенья будут связаны вплотную с футбольными делами, с еврокубками. Потому что стартовала Лига чемпионов, и здесь нужно сразу же сделать несколько акцентов на том, что это будет необычный сезон, потому что и формат изменился, и больше команд стало, и в связи с этим много всяких деталей вылезло наружу. Вот, об этом мы будем говорить. Лига Европы тут же уже стучится в двери, на следующей неделе будет первый тур сыгран, и я думаю, что все, что еще связано с латвийской сборной, потому что недавно Лига наций был первый шаг в сторону выхода или оставания, или вываливания из нашей группы. В общем, все это сегодня в нашей программе. Женя, Евгений Равдин, вот напротив меня, привет.
А напротив меня Роман Антонович, привет, Ром.
Ты знаешь, вот когда началась Лига чемпионов, я не знаю, может быть, это совпадение, может быть, действительно как-то повестка дня спортивных СМИ повлияла на это, но, по крайней мере, латвийская спортивная пресса, у них меньше стало новостей вот других, которые касаются других видов спорта, хотя вот и шахматная олимпиада проходит в Будапеште, да, и бриллиантовая лига тут очередной этап случился, и много-много всяких других событий, но как-то они где-то там на второй-третий план уходят, и все больше о футболе идет речь, и вот если на чем-то заострять внимание, то ну, только получается, что еврокубки. Ну, может быть, люди истосковались по футболу, может быть, какая-то еще причина. Хотя я не скажу, что этим летом футбола было мало. Я напомню, тут чемпионат Европы недавно совершенно закончился, но это, собственно, тоже уже прошлое, и какое-то время прошло. И вот это расстояние временное, сколько тут, 2 месяца было, да, вот так растянулось, и кажется, что футбола давно не было, и мы изголодались вот по таким крупным матчам европейского масштаба.
Ну, ты знаешь, мне, во-первых, не кажется, что новый формат имеет какое-то отношение, имеет корреляцию с количеством новостей футбольных на местных, да и не только местных, спортивных сайтах. Мы же как собаки Павлова, у нас выработан рефлекс, мы знаем, сентябрь, Лига чемпионов, все, надо смотреть, надо следить, надо хотя бы почитать что-то. Да, поэтому был футбол летом, не было футбола летом, а обед вынь да положь, пожалуйста. Поэтому я даже не знаю, что тебе сказать. Ну, новый формат, может быть, еще только подогрел какой-то интерес и одновременно подогрел скепсис, но вместе с тем все-таки ажиотаж как-то поднял. Может быть, чуть больше народу стало следить за Лигой чемпионов. Еще стало следить больше, потому что 4 команды добавились.
Да.
Если последние там 20 с лишним лет мы прожили с неизменным форматом, и с 32 участниками, то с этого года участников стало 36. Это значит, что болельщики еще 4 клубов очень внимательно будут следить за этим турниром, будут смотреть телевизор, стримы, трансляции, будут ездить, делать ставки. В общем, все это раздувает индустрию и ажиотаж вокруг нее тоже.
Вот, но, с другой стороны, мы обязательно затронем этот аспект, что далеко не всегда вот расширение турнира, оно сказывается и на качестве игры, и на вот этом ажиотаже. Ведь, вспомни, некоторое время назад обсуждался вот такой проект, как Суперлига, да, и он всколыхнул все, и там мне кажется, даже уже какие-то противостояния между людьми, владеющими большими суммами, которые, в принципе, вот эти все турниры организуют, да, между ними там какие-то разногласия были, и некоторые суперклубы, которые попали вот в этот список, оказались даже в некотором бане. В общем, очень долго это все обсуждалось, но в итоге Лига чемпионов осталась, никакого супер-турнира не возникло нового. И мне кажется, что вот расширение формата Лиги чемпионов — это тот самый отголосок. То есть нужно было что-то реформировать, что-то делать, и в итоге решили пойти на такой беспрецедентный шаг. Ну, не знаю, тут придется еще поделиться своими мнениями, которые относятся непосредственно к расширению формата и вообще к его изменению, потому что все как-то так неоднозначно, по крайней мере, у меня по ощущениям.
Безусловно, смена формата — это следствие вот этого проекта Суперлиги. Я пару слов, может быть, скажу для тех, кто не в курсе. У больших европейских клубов возникла идея создать свой собственный турнир, который был бы организован по принципу американских спортивных лиг, например, той же НБА. То есть это был бы не турнир, в который выходят команды по результатам в своих национальных чемпионатах, а это был бы закрытый турнир. Ты, условно говоря, получил лицензию там на 5 лет, вот ты играешь в этом турнире. На самом деле, по такой схеме работает, скажем, баскетбольная европейская Евролига. Да, и никому не мешает. Но, тем не менее, для футбола и для УЕФА это было что-то и остается. Это что-то невообразимое. Даже не, я думаю, не столько потому, что это посягательство на какую-то европейскую традиционную модель спорта, хотя официально УЕФА ратует за это, и ее можно понять. Но это, в первую очередь, посягательство на монополию УЕФА на большой клубный футбол в Европе, да? Это значит, что придется отдать часть рекламы, придется отдать часть денег. В общем, это конкуренция. Конкуренция монополистам, конечно же, не нравится, поэтому УЕФА придумал что-то среднее, да, между традиционной Лигой чемпионов, в которую попадают все-таки по результатам в своих чемпионатах, и Суперлигой, в которой всегда будут представлены топовые клубы, в которой чаще всего эти топовые клубы будут выходить в плей-офф, и в которой генерирует... Ну, как бы из-за чего весь сыр-бор? Конечно, из-за денег, да? Топ-клубы, которые стояли у истоков Евролиги, сказали, почему мы должны делиться своими деньгами? Мы главный аттракцион, мы привлекаем все внимание, за нас играют звезды. Почему какая-нибудь там Цервена-звезда вообще, при чем она здесь? А так, УЕФА, расширив турнир, получил больше матчей вообще, значит, больше телеконтракты, в том числе получил больше матчей между топовыми командами, да, мы уже в первом туре, например, могли смотреть матч Манчестер-Сити против Интера. Каким он получился, это второй вопрос.
Другое дело, да.
Но, тем не менее, вывеска уже сразу была громкая, и мы увидим во втором, третьем туре, что будет сразу по 2-3 матча таких прям топового класса, которых обычно мы ждали до плей-офф. Вот, поэтому, да, это действительно, с одной стороны, такой ответ на эту попытку создания Суперлиги. С другой стороны, это финансовый шаг, чтобы задобрить большие клубы, да, генерировать больше денег от проведения Евролиги, больше матчей, больше клубов, больше топовых матчей, больше денег, и, значит, больше денег для топ-клубов, которые были недовольны. Но вместе с тем, мне кажется, что проекты и идея, по крайней мере, что-то менять, да, и как-то менять формат, звучала на самом деле и раньше, еще до этого проекта Суперлиги, но он ее, конечно, подстегнул и сделал неотвратимой, что ли, да, то есть если, может быть, раньше она существовала в формате «а вот хорошо бы, а вот надо бы что-то поменять, а вот пора бы уже», то тут УЕФА, в общем, был поставлен перед фактом, что если не поменяешь, то снова будет бунт, снова будет революция, снова будет необходимо что-то делать.
Да, причем, видишь, не только Лига Чемпионов поменялась, но и сразу же Лига Европы следом за ней, хотя там как бы никаких таких посягательств на монополию УЕФА не было, но я так понимаю, что если уже менять в одном месте, то давайте менять все, пускай оно идет по шаблону, и для календаря в национальных первенствах это, ну, в принципе, будет очень даже удобно. Вот при этом, смотри, количество матчей-то увеличилось, да, и уже до реформированной Лиги Чемпионов нередко звучали такие недовольные голоса игроков и людей, которые связаны с ними, что игр очень много, и их становится еще больше, и футболисты просто физически не успевают отдохнуть и восстановиться, а это за собой влечет больший риск получения травмы и так далее, и так далее. Да, и вот сейчас, когда увеличились еще больше календарь, стало плотнее, да, вот даже новость проскочила, что Карло Анчелотти, допустим, выступил за уменьшение количества матчей, и жалобы, по его словам, никак календарь этого сезона не поменяют. И важно подумать о том, понять, что игроки устали. Вот, и нужно что-то сделать. То есть, например, игрокам дать возможность играть меньше матчей. То есть это нужно расширять состав команды. Вот чем Челси занимается, к примеру, да. Игроки даже не против уменьшить свои зарплаты, если будут играть меньше. Но это слова Анчелотти. Может быть, он за всех игроков не говорит. Вот. Но факт остается фактом. То есть, казалось бы, вот нам, простым болельщикам и телезрителям, это на руку только, да, если мы увидим еще один, еще или даже два тура в Лиге Чемпионов. Но при этом не стоит не забывать о том, с какими нагрузками сталкиваются сами игроки. И мы неоднократно в нашей программе тоже об этом говорили, что то, что на экране, это одно, а то, что за экраном, это в 30 раз больше. И все это требует очень много сил, энергии, ресурсов и здоровья, и так далее, и так далее. Ну и потом Еврокубки увеличились по своему формату, и чемпионат Европы тоже стал больше. Раньше там 2 недели укладывались, сейчас целый месяц. То есть на 2 недели у футболистов, которые заняты за свою национальную сборную, был короче отпуск. В общем, это такая, я бы не сказал, что это комплексная проблема, но то, что ситуация поменялась, и она имеет эффект какой-то, и с этим стоит считаться, это факт.
Но это главная вообще претензия, я думаю, ну или одна там из главных двух претензий к новому формату Лиги Чемпионов. Это увеличение количества матчей. Действительно, не первый год уже и именитые и тренеры, и Анчелотти тот же самый, и Юрген Клопп, и звездные футболисты говорят о том, что ребят, ну сколько можно нас доить? Мы сейчас уже упадем без сил. Вы от нас требуете все новых и новых игр. И как бы с одной стороны, знаешь, если смотреть на новый календарь Лиги Чемпионов, то, может быть, можно подумать, что ничего страшного. Да? Раньше было в группе 6 матчей, ну а сейчас вот в этом на общем этапе, или как он по-английски называется, league phase, как бы лиговая фаза, что не очень звучит по-русски, ну, там 8 матчей, да? Ну, плюс 2 матча, подумаешь. Но вместе с тем появился еще один дополнительный раунд, да? Между вот этим групповым этапом или общим этапом и началом 1/8 финала появились еще стыковые матчи для там целой прослойки команд. То есть да. Это значит еще 2 матча. Это уже 4. Ну, тоже вроде бы еще ладно, но вместе с тем давайте вспомним, действительно, там в какой-то момент расширился чемпионат Европы. Давайте мы вспомним о планах Джани Инфантино, босса FIFA, сделать чемпионат мира на 48 команд, да? Давайте вспомним о планах FIFA проводить клубный чемпионат мира. Я уже не помню даже в какие даты. Зимой, наверное, да? Причем полноценный на месяц. Это не то, что вот сейчас там межконтинентальный кубок или клубный чемпионат мира FIFA на 8 команд, из которых там Реал приезжает к финалу и выигрывает. А это полноценный турнир, там представительство континентов, 32 клуба. Это, в общем, тоже история. Давайте вспомним о том, что у очень многих клубов есть обязательства перед спонсорами, и какой-нибудь Тоттенхэм, у него заканчивается сезон в Премьер-лиге, и он основным составом отправляется в турне по Азии, чтобы поддерживать интерес, привлекать болельщиков, продавать майки. Поэтому я могу понять футболистов и сожалею им больше, чем радуюсь за себя, как за болельщика, что я увижу там на 5-8 матчей в сезон классных. Поэтому я здесь на стороне футболистов, но, мне кажется, пока никто их слушать не собирается.
Ну, им платят гонорары, вот они и вынуждены играть. Хотя, ну, большинство из них получает удовольствие, по крайней мере, вот те молодые, которые выходят с горящими глазами и готовы бегать и по 180 минут.
Не, ну, знаешь, это все-таки как бы футболист в профессиональном клубе, особенно в топовых лигах, это привилегированная позиция и работа. И да, конечно, ты работаешь на износ, как, в общем, и любой профессиональный спортсмен. Да. Но ты еще получаешь за это миллионы, и можно посмотреть и с другой стороны. Давай-ка ты не будешь жаловаться, братец, да? Хочешь отдыхать летом, иди работай учителем в школу, условно говоря. Поэтому можно с разных сторон посмотреть, но зная, какие нагрузки в профессиональном спорте и футболе, я действительно думаю, что от увеличения количества матчей в итоге страдает футбол, страдают турниры для сборных.
А вот у нас еще в эфире третья сторона присоединится со своим взглядом. Да-да-да. Дмитрий Слотин, спортивный журналист, у нас на связи. Дима, привет, мы рады тебя слышать.
Да, здравствуйте, привет, изумрудных прямоугольников.
Привет, Дим.
Да.
Рад тебя слышать тоже.
Вот, мы сейчас уже находимся на зеленом изумрудном прямоугольнике или параллелепипеде, можно даже так сказать. Лига Европы, Лига Чемпионов у нас сегодня в центре внимания. И вот твои первые ощущения, первый тур сыгран в Лиге Чемпионов. 3 дня, тоже беспрецедентное событие, вторник, среда, четверг. Как-то было необычно в четверг вечером смотреть вот матч, где тот самый известный на весь мир логотип с мячиком из звезд сделанным. Вот. Но, тем не менее, это было. Твои эмоции и твои впечатления от нового календаря и вот этого первого тура?
Ну, знаешь, Ром, как будто по сравнению с прошлыми сезонами и старым форматом как-то каких-то я особых изменений не почувствовал, как будто ничего не изменилось. Единственное, есть ощущение, что слишком много проходных таких матчей, не топовых. Поэтому я вот как-то не покидал ощущение всю неделю, что моментами это не Лига Чемпионов, а, судя по составу участников, это Лига Европы. Потому что, наверное, там 70% этих клубов как-то мы привыкли видеть все-таки в Лиге Европы. Это в том числе там и или даже вообще вне Еврокубков, там, например, Болонья, Брест, Штутгарт и еще там ряд. Астон Вилла, например, Штурм. И как-то вот немножко состав участников вызывает. Ну, понятно, что он определен по спортивному принципу, но как-то все-таки моментами это не очень смотрится, как мне кажется.
Ты стал жертвой вот этого ярлыка навешивания. Я тоже, на самом деле, потому что вот у меня такое ощущение, что все-таки в таком вау-эффекте Лига Чемпионов, по крайней мере, вот в эти первые 3 дня потерял, потому что вот глядя на список матчей, ну, как бы вот таких супер ярких вывесок было-то и не очень-то много. И те, вот мы упомянули сегодня с Женей в эфире, да, Манчестер Сити Интер, и вот этот поединок, который я клюнул, я купился на эту афишу, я посмотрел этот матч от и до, и у меня очень много вопросов было и к одной, и к другой команде, начиная с того, почему такого цвета форма у Ман-Сити, и заканчивая, ну как же так, почему, показав очень хороший, добротный футбол, тем не менее мы не увидели голов, то есть команды как бы не нашли все-таки ключик к воротам друг друга. И вот игры, где вот глядя на название «Спортинг Лиль», да, хотя к Лилю вообще претензий быть не должно, да, ну, я не знаю, ну вот «Селтик Слован» или, допустим, вот «Болонья Шахтер» или «Спарта Ред Булл Зальцбург», вот эти команды действительно, они больше как бы были замечены, чаще замечались именно в Лиге Европы. И вот, может быть, поэтому мы стали с тобой жертвами вот этих вот ярлыков.
Ну, возможно, да, просто 36 команд такая это внушительная цифра. И, скажем так, в теоретических всяких форматах суперлиги там было где-то, по-моему, около 24 команд или что-то такое. И когда мы говорим о такой лиге, где собраны лучшие команды Европы, мы все-таки, да, подразумеваем, что там будут такие, ну, вот признанные гранды. Но, опять же, все эти команды, вот еще Брест-Штурм у нас был матч, да, они там, ну, заняли высокие места в своих чемпионатах, и Болонья, и Штутгарт, Астон Вилла, как бы все по праву. Единственное, ну, мы к ним еще просто не привыкли, наверное, на таком уровне, и будут ли они там старожилами, там вот та же Жирона и Болонья, они там распродали весь свой состав, и Штутгарт, все оттуда ушли. И как-то вряд ли они вернутся уже на следующий год в Лигу Чемпионов. В Лигу Чемпионов есть такое ощущение, потому что это уже совсем другие команды. У Жирона играет там в атаке 38-летний Стуани. Ну и вообще там 70% основного состава покинуло команду. Ну и сейчас эти команды уже совсем не те, что были в прошлом сезоне. Им не удалось, наверное, восполнить эти потери. И здесь тоже, как бы, то есть мы видели, да, там в прошлом сезоне Штутгарт, Болонья, Брест, они там очень хорошо играли, какая-то свежая струя, новые какие-то команды, но всех лидеров они распродали, и Жирона тоже. Поэтому вот еще такой момент, что это уже такие середнячки немножко, но они попали в Лигу Чемпионов, но уже без тех игроков, которые блистали в прошлом сезоне.
Дим, но это же, я хочу немножко защитить Лигу Чемпионов, что, во-первых, действительно, как ты сказал, все эти клубы, ну, кроме, может быть, Штурма, они попали бы в Лигу Чемпионов и в старом формате, потому что они заняли там четвертое место в одном из топ-5-4 чемпионатов, поэтому мы бы все равно их увидели, даже если бы мы остались в старом формате. А второе, это же традиционная, ну, частая история, что команда, которая выстрелила в национальном чемпионате, попадает в Лигу Чемпионов, за лето теряет звезд. И давай мы вспомним, кто играл в Лиге Чемпионов в разные годы. Там была там и Сельта, и Реал Сосьедад, и Лестер, который сейчас вообще в первой лиге. Да, поэтому я призываю не винить в этом новый формат. Действительно, много команд, которые так непривычно видеть в Лиге Чемпионов, но это не из-за нового формата.
Ну да, если мы хотим лигу с участием там грандов, то нам, конечно, ее нужно собирать, скажем так, не по спортивному, наверное, принципу, а по принципу там громкого имени. Если мы хотим там видеть Манчестер Юнайтед, Челси и так далее, то у них должны быть, ну, какие-то там wildcard или там постоянная прописка в лиге. Вот. И поэтому, конечно, если мы по спортивному принципу, то будет и Болонья, и будет и Штутгарт, и Жирона, то есть все справедливо. Но, видишь, и не будет тогда там ряда грандов.
Да, но вот этот спортивный принцип, который мы упоминаем, он несколько такой несправедливый, оказывается, для, ну хорошо, большинство, практически подавляющее большинство команд, которые играют в Лиге Чемпионов, они играют по календарю осень-весна, да, есть страны, где календарь весна-осень, вот, допустим, Латвия, и вот у нас как раз-таки представительство в Лиге Европы, наконец-то, есть, и наша команда, которая сейчас вот играет, лето проводила активно в своем чемпионате, она слажена, и ей не нужно приходить в себя после трансферного окна, как это вот у большинства клубов, которые уже несколько упомянутых было участников Лиги Чемпионов, где один состав выигрывает чемпионат, занимает второе-третье место, да, потом часть состава разбегается, его распродают, команда зарабатывает на этом, все понятно, и потом эта команда с новым составом, а еще нередко и с новым тренером, берет и начинает выступление в Лиге Чемпионов. И вот как с Фейенордом, всем привет, хотя вот этот матч нельзя как бы голландский клуб сильно ругать, но вот просто так получилось, что 4 мяча влетело к ним в ворота, и ни один они забить не смогли. Вот, так что здесь тоже такой момент, на который стоит обращать внимание и который всегда стоит помнить, потому что даже любой клуб, та же самая Барселона формата мая будет отличаться от Барселоны формата сентября. Вот, я считаю, что здесь этот момент очень-очень-очень важный.
Ну, конечно, то есть путевку завоевывают, в принципе, одни игроки, а в Лиге Чемпионов зачастую, ну, в меньшей степени это относится к Барселоне, но к очень многим командам это действительно относится, что мы видим совсем уже другие клубы, не такие грозные, как они были в прошлом сезоне, далеко не такие грозные. И ты видишь, что там та же Жирона, но у них, ну, объективно слабый состав, там уровня, ну, может быть, Лиги Конференции даже, не Лиги Европы. Но это объективная реальность, учитывая там всю трансферную ситуацию и так далее. Но они заслужили эту путевку, раз у нас спортивный принцип, поэтому тут пенять как бы не на что. Можно только констатировать, наверное, что, ну, это несколько непривычно видеть некоторые команды вот такие в престижнейшем Еврокубке. Наверное, не, ну, чуть-чуть непривычно.
Слушай, но мы можем и с другой стороны взглянуть на это. Мы возьмем РФС, который вышел в Лигу Европы. Это тоже, в общем-то, будем откровенны, команда не уровня Лиги Европы. Там, если посмотреть, кто играет, то нам будет там очень тяжело. Динамо, Киев, Галатасарай, вообще, о чем мы говорим. Но они вышли, и вышли заслуженно, и мы можем этому только радоваться. Это... Я, по крайней мере, этому очень рад.
Здесь другая ситуация, потому что это наша команда, конечно, из нашей страны, конечно, из нашего города, да, и поэтому, как бы, здесь мы будем предвзяты в этом плане.
А, слушай, Дим, я хотел вернуться к вопросу о формате, и мы поговорили о впечатлениях, о начале нового сезона в Лиге Чемпионов. Мне интересно, что ты думаешь о новом формате? Как ты на него смотришь? Есть к нему претензии? Или, может быть, наоборот, ты от него ждешь многого? Или ничего не ждешь?
Сложно сказать, Жень. Вот говорили, новый формат, да, там распределение мест таблицы, потом вот этот вот стыковой плей-офф. Но так на деле, если посмотреть, это осенняя часть из пяти туров, потом один тур в декабре, как было и раньше, и с групповым этапом изменение, что будет там два тура в январе, причем в последнем туре там все матчи пройдут в один день. Вот, потом стыковой плей-офф, ну, к которому мы уже привыкли в Лиге Европы и Лиге Конференции, он там все последние годы существует. Поэтому единственная, наверное, такая новизна – это вот сама таблица. И так, пока не очень понятно, я думаю просто, что у огромного там количества команд будет одинаковое количество очков, когда будут считаться какие-то дополнительные показатели, потому что таблица из 3, это там иногда мы... Видим таблицу из 16 клубов, и там бывает у трех команд одинаковое количество очков, а сейчас 36, и там, не знаю, кто-то там, команд 12 условно наберут по 10 очков, и придется все это считать, распределять. То есть пока непривычно, но по сути не особо много что изменилось. Стало на два тура больше, добавился стыковой раунд, а дальше все пойдет как раньше, там 1/8, 1/4 и так далее.
И участники, наверное, то те же самые будут.
Какого-то тут концептуального изменения, ну вот только вот эта вот таблица общая, подсчет очков, наверное, будет не слишком простым. А по большому счету все так же, то есть это нововведение, которое, ну, отчасти ради нововведения. Вот. Ну, посмотрим, скажем так, на два матча больше на групповой стадии. И, ну, конечно, каждая команда, типа, там нету этого группового этапа, да, там каждая команда сыграет со своими соперниками по одному разу. И, конечно, не с 35 командами, а только с 7. И там равное количество матчей дома и в гостях. Ну, посмотрим, как это будет работать, как нынче говорят.
Знаете... Вот,
пока каких-то разочарований или, наоборот, завышенных ожиданий у меня нет. Пока как-то все вот ровно. Ну, единственное, да, вот первый тур там, типа, мне кажется, команды Бавария и Динамо Загреб, там, они, ну, объективно из разных лиг. И когда они в одной лиге, ну, значит, может быть, что-то не так.
Я вот тут подумал о том, что при этом измененном формате и как бы снизилась цена ошибок у команд, да, тот же самый Милан, который проиграл у себя дома Ливерпулю, ну, встал, отряхнулся, или та же самая Барселона, которая совершенно неожиданно проиграла Монако. Ну, ошиблись, и ладно, да, у нас еще впереди будет очень много возможностей эту оплошность как-то исправить, нивелировать, и даже никто и не обратит внимания,
ну, что
да, мы потеряли там
очки. Ну да, там надо попасть, там, в топ-28 надо попасть, чтобы не потерять шансы, или как,
24.
Да, и...
Да, топ-24 надо попасть.
И при этом вот меня беспокоит, знаете что, вот то, что при таком раскладе мотивация рубиться в каждом матче как бы снижается. да, вот топ-команды, они могут выходить на такие игры с пониманием, ну, вот что в худшем случае их ждет пара там дополнительных встреч в феврале. Ну, окей, там мы как раз-таки уже будем как в форме, да, у нас уже состав обкатается, и механизм будет слаженно работать, и тогда будет гораздо проще разобраться со своим соперником. Вот.
Ну, и... ну да, надо попасть. Надо попасть в восьмерку, но если ты не попадешь в эту восьмерку, то это не критично. Надо попасть там с 9 по 24, и у тебя будет шанс. То есть ничего не потеряно.
Угу. Вот, и то, что, допустим, как бы топ-афиш по факту стало больше, да, вот, но при этом их ценность может как-то и снизиться, и будет больше, знаешь, похоже на такие летние товарняки, вот, потому что... Несмотря на то, что все вывески яркие, вот, допустим, тот же самый Ман-Сити, Интер, а игра вот получилась, я все время возвращаюсь к этому поединку, мне обидно, да, что я не увидел голов. Я хотел хоть какое-то результативное завершение атаки, потому что футболисты действительно очень много сделали. Вот, но вот эта афиша, она меня...
Ну, тут знаешь, какой фактор еще есть? Такой, что на ближайших выходных... И у Манчестер-Сити, и у Интера очень важные матчи в национальном чемпионате. Сити играет с Арсеналом, а это главный конкурент за чемпионство в Англии. Интер играет, поправь меня, Дим, если я ошибусь, играет, по-моему, с Миланом, а это
вообще
миланское дерби, да, принципиальнейший матч.
Да, играет с Миланом, и причем там наставнику Милана Фонсеке грозит увольнение, по-моему, даже вне зависимости от результата дерби.
Да, ну вот, видишь, и поэтому это еще сказывается. Люди понимают, что им через несколько дней играть в чемпионате очень важный матч, а здесь действительно, ну не то чтобы мы не будем бороться, но давайте мы сейф, да, надежненько сыграем, супер, там много сил тратить не будем, можем заменить кого-то в концовке. Действительно, такой эффект, по крайней мере, впечатление такое возникло. Посмотрим, как будет дальше по сезону. Может быть, это просто так совпало. Ну, 0-0 сыграли, с кем не бывает. Но впечатление, что можно где-то поберечь себя, и что действительно топовые вывески потеряли в весе, каждая из них, то есть их стало больше, а вот, знаешь, может быть, общий вес важности остался прежним, и поэтому каждый конкретный матч стал чуть менее значим.
Я, Жень, тут с тобой немного не соглашусь по поводу топовых вывесок. Лично я таковых обнаружил даже меньше, чем на групповом этапе условно прошлого сезона. К топовым вывескам можно отнести Манчестер Сити и Интер. И то, наверное, только потому, что они играли, ну ладно, Интер чемпион Италии, но, скажем так, это не та команда, которая из года в год на что-то претендует. У них там за последние 10 лет один выход в финал. И Ливерпуль-Милан, ну это больше, как говорится, олдскулы сводит, потому что Милан уже не тот, и Ливерпуль немножко тоже не тот. Все, кроме этого, ну можно ли к таковым отнести Монако-Барселона? Я думаю, что с натяжкой.
С натяжкой, разве что.
И кем-то играла Аталанта. Никто не помнит, с кем
Аталанта-Арсенал. Арсеналом.
Ну вот, это тоже так условно. Ну, в принципе, вот там полторы топовых вывески. И как-то, если так посмотреть на пары вообще на эти три дня, то ну, ощущение, что это Лига Европы, и команды какие-то вот вылетели с третьего места Лиги Чемпионов и попали в Лигу Европы. То есть у меня ощущение было, что это там 1/16 Лиги Европы, честно говоря. Поэтому по части вывесок... Как-то у меня не возникло ощущения, что они громкие.
Ну, слушай, я с тобой соглашусь. На самом деле, а топовый матч действительно по именам вообще был один. Это вот Сити-Интер. Я вот сейчас смотрю... Вместе с тем у меня не возникает ощущения, что это Лига Европы. Но вот я смотрю календарь второго тура. И там, ты знаешь, топовых матчей, ну, в общем-то, тоже. Арсенал-ПСЖ мы ведь признаем топовым матчем.
Да, это 100%.
Ну, в общем-то, вот и все. Да, давайте посмотрим.
Вот, да, я про то же и говорю.
Давайте попробуем посмотреть третий тур. Реал-Боруссия, я вижу.
Да, с учетом того, что Боруссия...
И Барселона-Бавария.
Это топовый матч.
И Барселона-Бавария. То есть у нас все-таки оба дня будет по матчу категории А.
Ну вот, собственно... Вот...
Да, но для таких заявлений о там мощнейшей какой-то лиге, альтернативе суперлиги, это очень мало, мне кажется.
Маловато, да. То есть все равно нам придется ждать плей-офф, чтобы получить этот какой-то полноценный звездный накал и звездные столкновения.
Да, безусловно, я с тобой согласен.
Но при этом, если...
Потому что действительно будет... Опять же, вот из-за того, что у нас, там, например, из Испании, из Италии, из Франции и из Англии вышли вот эти команды, которые мы упоминали, то, конечно, вывески сразу там 30-40% матчей просто теряют из-за этого. Потому что, ну, Болонья, при всем уважении, это Болонья, скажем так.
Ну, и Жирона тоже. Может быть, в этом беда УЕФА, что в тот год, когда сменился формат, да, вместо, скажем, Манчестер Юнайтед и Челси вышла Астон Вилла и там еще кто-нибудь, да, и там даже Тоттенхэма нету. И...
Да, хотя Астон Вилла, возможно, посильнее, действительно посильнее, чем эти команды сейчас. Я вполне уверен, что
согласен,
да, учитывая,
тобой,
в каком состоянии Челси и Юнайтед, я думаю, и Астон Вилла, и, возможно, даже Брайтон, но просто нет имени вот такого еще у них. Оно было в 80-х, но потом было утрачено.
Ну, может быть, мы с тобой станем свидетелями... Может быть, мы с тобой станем свидетелями, как Астон Вилла снова вознесется сейчас, и мы будем с придыханием говорить. Ах,
но неудивительно, да. Потому что ведь в те годы сумели и Астон Вилла, и Ноттингем Форест. И сейчас все-таки, ну, психология срабатывает, а, ну, там Астон Вилла, ну, команда в прошлом сезоне в Лиге Конференции играла. Да, у нее там богатая история, все такое, и она действительно, наверное, точно не слабее Юнайтед и Челси. Но вот просто и Ньюкасл тот же, тоже команда, как бы, не слабее моментами, наверное. Но нету громкого имени вот такого у них. Поэтому тут на части такой момент срабатывает, что мы реагируем на Астон Виллу не как там на английского гранда, а как на команду с Лиги Конференций. Хотя это совсем не так, глядя на их состав.
Вот, но если отвлечься от вывесок и посмотреть на содержание игры, я честно признаюсь, я видел вот от и до только два матча, и оба из них совершились нулевой ничьей, вот, но в целом анализируя игры, которые были проведены, то хочется сказать, что драмы хватало там, и хватало сюрпризов, и вот различных таких сюжетных поворотов, совершенно неожиданных. Вот тот же самый поединок Милан-Ливерпуль, да, пускай это вот классика, которая длится еще с 2005 года, вот это вот противостояние, оно всегда будет таким... реторном к событиям в Стамбуле возвращаться, но при этом, казалось бы, Милан у себя дома забивает... Открывает счет, да, а Ливерпуль встряхнулся и просто деклассировал команду, и было такое ощущение потом под занавес, что Ливерпуль играет с какими-то любителями, да, а не с топовой командой, некогда блиставшей и вот сейчас пытающейся восстать из пепла. Может быть, здесь...
Ну вот, этот... ну вот этот матч, судя по всему, Фонсеки должности стоит.
Ну, скорее всего. Да, хотя Милан-то он и чемпионат Италии тоже начал с непонятного поведения на своем же поле против Торино, когда проигрывали 0-2, но потом все-таки волевым движением ноги Мараты, сократив результат, и потом доведя матч вообще до ничейного результата. Но как-то так неубедительно все это выглядит для команды, которая, ну, очень большие цели ставит перед собой в этом турнире. Да, или, допустим, тот же самый Байер. Вот, кстати, команда, которую почему-то мы сегодня ни разу не упомянули, да, а это один из тех ярких примеров, как, заняв высокую... Чемпион же Германии, да, прошлого сезона, Байер. Вот. Что они не растеряли состав, то есть не распродали его, как это сделал в свое время Монако, да. Вот. Они сохранили всех этих футболистов. И футболисты, мне кажется, сами думали, что а почему бы, собственно, вот в этом замечательном составе нам и не провести Лигу Чемпионов. Вот тот же Фримпонг и Гримальдо, вот они берут и находят... Вот это было видно даже по игре с Фейенордом, как они, не глядя, находили друг друга пасом, и как они просто терзали своего соперника, и это было любо-дорого смотреть. И вот эта парочка штампует голы, да, и тот же самый Вирс, который очень хорошо вписывается в эту компанию, он так особнячком стоит, но у него там свои задачи. Вот, в любом случае, такие картины были сплошь и рядом. да, тот же самый поединок Атлетика-Лейпциг. Вот Атлетика, который до последней секунды находился в таком подвешенном состоянии, ведь чего ждут от команды Диего Симеоне? Тут и имена у тебя есть в составе, да, и легендарная личность тренера, который уже сколько лет с этим Атлетико работает. Мне кажется, уже дети, которые родились в тот год, когда Симеоне получил должность, уже в основную школу.
Состарились уже.
Да, да, ну вот типа того. Вот, тем не менее, Атлетику берет и вот по классике жанра на 90-й минуте и вырывает победу у Лейпцига. В общем, таких сюжетных историй хватало, и вот в этом плане, если мы отвернемся от Википедии, где только цифры указаны, а углубимся в само содержание, в красоту футбола, то в этом плане, конечно же, Лига Чемпионов радует, радует.
А давайте поговорим о Лиге Европы немножко.
Вот, кстати, да, если мы сейчас переведем матрицу с Лиги Чемпионов на Лигу Европы, а не потеряла Лига Европы ли в связи с расширением вот этого очарования своего, и не стала ли она похожа на Лигу Конференций?
Ты знаешь, мне кажется, что нет. Сейчас давай, Дим, мы у тебя тоже спросим. Мне кажется, что нет, потому что просто прослойка клубов, которые достойно могут выступать в Лиге Европы и обладают достаточным именем для того, чтобы в Лиге Европы считаться звездными, эта прослойка гораздо толще или гораздо шире, чем прослойка вот тех команд, которые могут считаться топовыми в Лиге Чемпионов. Поэтому мне кажется, что с Лигой Европы все хорошо, а уж с Лигой Конференций тем более.
Ну вот я вот сейчас несколько команд назову, и здесь просто бренд на бренде. Да? Вот, допустим, Манчестер Юнайтед. Лиги Европы.
Записываем.
Играет, да, записываем. Рейнджерс. Пускай это команда... А мне нравится, как вот эти шотландские клубы, они таким бойцовским характером выходят на поле, и здесь всегда интересно смотреть, даже когда они проигрывают со счетом 0-5, они все равно как бульдоги рвут и тянут своего соперника. Тоттенхэм, да. Атлетик, Бильбао, Андерлехт, Аякс, та же самая Ницца, вот, Лион французский и Порту. РФС, к примеру, тоже в эту компанию.
Рома там еще.
Да-да-да, и Наполи, не, Лацио я вижу. В общем, здесь действительно очень такой хороший подбор. Ты же классно подметил. Мне кажется, даже вот в плане вывесок Лига Европы, может быть, даже и по...
Ну, может быть, интереснее там, будет. Может быть, там будет и более ровная борьба, действительно. Что ты, Дим, скажешь про Лигу Европы нам?
Ну, да, отчасти я согласен, но, опять же, бывали сезончики, когда серьезных клубов в Лиге Европы было побольше, чем сейчас. И, конечно, часть в связи с расширением Лиги Чемпионов, некоторые клубы, которые могли бы играть в Лиге Европы, они теперь играют в Лиге Чемпионов. Такой момент есть. Состав участников этого розыгрыша Лиги Европы, ну, моментами впечатляет, моментами не очень, потому что там всегда есть какие-то клубы из топ-5. Сейчас, в принципе, относительно неплохой состав. Вот. Если говорить о клубах не из топ-5, то тут, конечно, да, вариантов громадье, множество разных команд, как все это сложится. Опять же, там, да, есть Рейнджерс, Андерлехт, Аякс, но это больше, скажем так, дела минувших дней тоже. Из таких клубов, которые сейчас представляют что-то из себя, не так и много на самом деле. Поэтому, мне кажется, отчасти чуть-чуть Лига Европы потеряла, но не сильно. И я согласен, да, про вот плотность команд, про эту прослойку, там претендентов действительно побольше, там как-то вот поровнее, наверное. И несмотря на то, что, на мой взгляд, все-таки громких имен там чуть-чуть не хватает, но вот эта плотность и равность вот этих всех команд, мне кажется, в какой-то степени матчи там будут, ну, поинтереснее. То есть за счет того, что команды там как-то ровнее выглядят.
И глядя еще вот на латвийский флажок и эти три буквы РФС, у меня вот возникает вопрос, как команда, ну, молодой клуб, не такая богатая история, но тем не менее пробивается в Лигу Европы всеми правдами и неправдами, но мне кажется, больше все-таки правдами, старались от всей души, вот, Отсутствие опыта выступления на турнире такого уровня. Вот понятное дело, что придется со многим сталкиваться, многому учиться по ходу всего команде Виктора Мороза, но тем не менее какие-то шансы же у нашего клуба должны быть. Ну, зацепиться где-то за очко, а то и за три.
А вот давайте я озвучу состав соперников наших, а потом задам вам вопрос. В Лиге Европы тоже 8 матчей проводят команды по такому же принципу, все 8 с разными соперниками. И РФС будет в гостях играть с румынской Стяуа, с Айнтрахтом, с Маккаби Тель-Авив и с киевским Динамо. А дома мы будем играть с Галатасараем, Андерлехтом, Паоком и Аяксом. Вот как вы думаете, Рома и Дима, сколько очков наберет РФС вот в такой группе?
Ты меня ставишь в неловкое положение. Я никогда, во-первых, не угадывал с очками. То есть, ну, кроме тех, которые я на носу своем ношу. Вот.
Ну, давай попросим Диму тогда начать, а у тебя будет время. Потому что я не то чтобы готовился к этому вопросу. Я тоже буду сейчас тыкать пальцем в небо. Дим, сделаешь ставку для нас?
Нет, но если обратиться, скажем, к историческому прецеденту, для нас же это уже третий, да, групповой этап. У нас был, этот же клуб у нас был в Лиге Конференций, и, по-моему, в самом первом розыгрыше Лиги Европы у нас был Венстл.
По-моему, это был, Дим, еще, прости, что перерываю тебя, это был еще Кубок УЕФА.
Нет, по-моему, Лига Европы это была. 100% Лига Европы.
Да, Лига Европы была.
Нет, первый розыгрыш, по-моему.
Ну ладно, не буду спорить, но потом проверю.
Нет, потому что Кубок УЕФА у нас в 2008 году завершился, а это был сезон, по-моему, 9-10.
Хорошо, ну не так важно.
Да. И вот у нас там была Герта, по-моему, да?
Была Венспилс. Венспилс ничью с Гертой сыграл и вот свое единственное очко заработал. Такой формат, что там был странный формат. Там было 5 команд в группе, и мы с каждой играли по разу тоже. Там был такой переходный сезон, немножко глючный. Я уже кроме Герты-то особо и не помню, кто там был.
Я помню, по-моему, был Спортинг, и вот что-то вроде Херенвена, хотя могу ошибаться. Но Спортинг был, по-моему, и Герта была. И вот сколько мы тогда, одно очко взяли?
Одно. Вот с Гертой, по-моему, только одно и взяли.
Да, мне казалось, что как минимум там что-то пару ничьих нам удалось катать. Но это надо проверить.
Ну давай, я попробую проверить сейчас.
Вот, тем
да,
не менее.
Да, набери вот Лига Европы 2009-10.
Угу. Дим, а все-таки вот предстоящие матчи, которые нашей команде предстоит сыграть, вот, допустим, с тем же самым Айнтрахтом. Ну, Айнтрахт вообще грозный соперник, и я как бы... Мне интересно посмотреть, что предложит РФС. Вообще любому из всех клубов, да, вот, но я не рискую говорить, вот сколько очков наша команда возьмет, допустим, в поединке против Андерлехта. Хотелось бы Стяу выиграть, да?
Если посмотреть объективно, то мы в каждом матче как бы андердог и аутсайдер. Все эти команды, или практически все, имеют богатую там европейскую родословную.
Да.
Они все на бумаге сильнее нас.
Поэтому...
Айнтрахт выигрывал Лигу Европы. Мы дебютанты такого турнира. Поэтому разжиться очками мы можем только в том случае, если команда, как вот переходя на театральную терминологию, решит сверхзадачу. То есть в каждом матче нам нужно будет решать сверхзадачу. Мы нигде не фавориты. И, в принципе, у нас тут букмекеры таковыми считать не будут. Хоть в каком-то матче, мне кажется. Вот, поэтому предстоит в каждом матче решать сверхзадачу, но очень хочется надеяться, что, и я почему-то не сомневаюсь, что очки у нас будут. Сколько, сложно сказать, учитывая, что, да, там Айнтрахт, Галатасарай и киевская Динамо, но я думаю, что без боя мы не сдадимся, и очки какие-то добудем. Возможно, преподнесем где-то сенсацию, где-то зацепим. Потому что команда в квалификации оставила очень хорошее впечатление. С непростыми соперниками разобралась. И, мне кажется, у нее есть потенциал где-то преподнести сенсацию, где-то что-то заработать. Пусть даже ни в одном из матчей мы не фавориты, но потенциал у нас есть. и есть предпосылки, чтобы брать очки, мне кажется.
Слушай, Дим, я посмотрел Венспилс, я должен признать, что ты совершенно прав, а я совершенно не прав, потому что это, во-первых, была действительно Лига Европы, и, во-вторых, никаких там не было 5 команд в группе, а был обыкновенный групповой этап с 4 командами. И у нас была Герта, мы сыграли 1-1, у нас был Херенвен, как ты верно сказал, мы сыграли с ними 0-0, и был Спортинг, с которыми Венспилс тоже сыграл 1-1, то есть было целых 3
вот,
очка.
Я помню, что у нас было 3 ничьих, вот не одна, да, а где-то 3. Да. Так и что... с Херенвеном тоже не ошибся.
Да? Остается мне только восхититься твоей памятью. Так что у нас было 3 очка. Я ставлю на РФС в этом сезоне. Давайте я сделаю так. 2 очка, я думаю, наберет РФС. Я буду рад и им. А если будет что-то сверх, я буду вдвойне рад.
Как ты хитро подошел.
А почему я вспомнил вообще этот Венспилс и этот розыгрыш?
Почему?
Потому что у меня осталось вот в памяти такое впечатление очень достойной игры. Потому что это голландский португальский грант, голландский крепкий клуб и немецкий на тот момент вполне крепкий клуб. И мы там, несмотря на то, что у нас было 3 очка, мы у каждого отобрали очки и смотрелись для нашего тогдашнего уровня очень достойно. Вот у меня в памяти не отложилось никакого позора, а отложилось только то, что мы сыграли очень достойно.
Вот пускай вот это ощущение будет у нас и после группового этапа Лиги Европы, где РФС выступает.
Пусть у нас гордость будет лучше.
Гордость будет.
И сумасшедшая
радость. Обязательно. И я вот пока мы говорили название турнира, да, и состав участников, я вот подумал, что не Лига красит команду, да, а вот как раз-таки команда своим присутствием должна красить Лигу. Дмитрий Слотин, спортивный журналист, был у нас на удаленной связи. Я все-таки надеюсь тебя увидеть в студии здесь у нас, Дима. Евгений Равдин напротив меня.
Роман Антонович напротив меня. Дим, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить с нами.
Это был футбол.
Спасибо, друзья. Всегда, всегда с большим удовольствием встретимся на пресловутых зеленых прямоугольниках и будем следить дальше.
Пятая дорожка была вместе с вами. Друзья, встречаемся ровно через неделю. Много спорта не бывает.
Счастливо.